«Все случилось из-за этих денег», — продолжает она. «Они были положены в сберкассу на 5 лет, до совершеннолетия дочери, поэтому он не мог снять их. Эти деньги — приданное моей дочери от первого брака. Муж был опекуном, а когда 2 недели назад срок наконец истек, и их можно было взять, они потеряли всякую цену. Жених отказался. Он надеялся, что на них можно будет купить ей хорошее приданное. Еще 2 года назад их хватило бы, а теперь они ничего не стоят. Дочка все плакала, он этого не вынес. Считал, что виноват, надо было вовремя позаботиться. Но ведь они были положены на срок, так проценты больше.
Как же он мог позаботиться? Такие истории случаются в наши дни на каждом шагу. Он же не был банкиром.
Нет, бухгалтером. Соседи, да плюньте вы на то, что говорят соседи. Всегда только распускают злобные сплетни. Предоставьте все одному Господу Богу. Мои слова, я это чувствую, не очень убедительны. Но что еще можно сказать женщине при таких обстоятельствах? Уж, конечно, не то, что я думаю на самом деле. Она вытирает глаза. «Зачем я все это вам рассказала? Какое вам дело? Простите меня. Но ведь иной раз не знаешь, куда...» «Ничего», — говорю я. «Мы привыкли. Ведь сюда приходят только те, кто потерял близких».
«Да, но не так».
«Нет, именно так», — поясняю я.
«В наше печальное время такие случаи происходят гораздо чаще, чем вы думаете. И всегда с людьми, у которых нет никакого выхода. С порядочными людьми. Непорядочные, те выкручиваются».
Она смотрит на меня. «Вы считаете, что можно поставить памятник, хоть муж и будет лежать в неосвященной земле?»
«Если у вас есть разрешение на гроб, то, разумеется, можно. На городском кладбище бесспорно. Хотите, можете сейчас и надгробие выбрать, а когда все уладится, просто заберете его».
Она обводит глазами нашу продукцию, потом указывает на памятник 3-й по величине. «А сколько этот стоит?»
Всегда одно и то же.
Никогда бедняки не спросят сразу, что стоит самый маленький, притом делают вид, будто это происходит не из особого уважения к умершему и к смерти. Но они считают неблаговидным прежде всего осведомляться о цене на самый дешевый памятник, а если потом все же выберут его, тогда другое дело. «Я тут ни при чем, но этот кусок камня стоит 100 000 марок».
Она испуганно смотрит на меня усталыми глазами.
«Мы не можем купить такой дорогой. Он стоит гораздо больше, чем...»
«Конечно, больше, чем то, что у них осталось. Возьмите вот этот маленький, — предлагаю я, — или просто могильную плиту, а не камень. Видите, вон такую. Она стоит всего 30 000 марок и очень красивая. Ведь вы просто хотите знать, где покоится ваш муж, и плита ничем не хуже камня».
Она разглядывает плиту из песчаника.
«Да, но...»
У нее, вероятно, не хватает денег, чтобы заплатить за квартиру, и все-таки ей не хочется покупать самый дешевый памятник, как будто бедняге мужу теперь не все равно. Если бы она раньше отнеслась к нему более чутко и меньше хныкала вместе с дочкой, он, может быть, еще жил бы на свете.
«Мы можем позолотить надпись», — замечаю я. «Это придаст плите очень почтенный и благородный вид».
«А за надпись надо платить отдельно?»
«Нет, она входит в общую стоимость надгробия».
Я сказал неправду.
Но ничего не могу с собой поделать. Уж очень эта женщина в своем черном платье похожа на жалкого воробья. Если она теперь пожелает написать длинное изречение из Библии, я сел в лужу. Высечь его стоило бы дороже, чем вся плита. Но она хочет только, чтобы написали имя, фамилию и даты. 1875-1923. Она вытаскивает из сумки когда-то измятые банкноты, которые, как видно, были потом тщательно разглажены и связаны в пачке. Я глубоко вздыхаю. Плата авансом. Давно уж этого у нас не было. Она серьезно отсчитывает 3 пачки. У нее почти ничего не остается.
30 000. Проверьте, пожалуйста.
Незачем. Я вижу, все верно.
Должно быть верно. Она столько раз их пересчитывала.
«Я хочу вам кое-что сказать», — заявляю я. «Мы поставим вам, кроме того, цементное обрамление. Могила выглядит тогда очень прилично. Она как бы обведена границей».
Женщина боязливо смотрит на меня.
«Бесплатно», — уточняю я. По ее лицу словно пробегает отблеск робкой грустной улыбки. С тех пор, как это случилось, со мной в первый раз говорят приветливо. Даже моя дочь, она считает, что позор.
Женщина снова вытирает слезы. Я очень смущен, и мне кажется, похож на актера Гастона Мюнха в роли графа Траста из пьесы Зудермана «Честь», которая идет в городском театре. Чтобы успокоиться, я наливаю себе, как только она уходит, глоток водки. Потом вспоминаю, что ведь Георг еще не вернулся из банка, где он ведет переговоры с Ризенфельдом, и начинаю подозревать самого себя. Может быть, я так вел себя с этой женщиной, только чтобы подкупить Господа Бога? Одно доброе дело в обмен на другое. Обрамление могилы и надпись в обмен на трехмесячный вексель Ризенфельду и солидный груз гранита. Эта мысль настолько подбадривает меня, что я наливаю себе еще глоток водки. Потом вдруг замечаю на стенках обелиска следы фельдфебеля Кнопфа, притаскиваю ведро воды, чтобы их смыть, и громко ругаюсь. Однако Кнопф спит в своей каморке сном праведника.